Сегодняшняя тема приход, время прихода Машиаха. И мы начнем с того, о каком времени вообще идет речь. Дело в том, что еврейский отсчет, он не такой же, как нееврейский. То есть сегодня мы знаем, что у нас 2022 год, да, но это абсолютно никак не связано с тем летоисчислением, которое у нас на самом деле от Берешит. То есть от сотворения мира. От сотворения мира, скажем так, написано в Торе, что Всевышний творил наш мир 7 дней. 6 дней он творил эту реальность физическую, и 7-й день он одухотворил эту физическую реальность, то есть наделил ее глубинным смыслом. Получается, что всего сотворение мира продолжалось 7 дней. Теперь написано в Торе, что у Всевышнего один день, как для нас 1000 лет. Тогда получается, что речь идет о материальном мире, в котором мы живем. И получается, что одухотворенность, она приходит только в 7-й день. Да? Соответственно, дням творения есть на сегодняшний день 6000 лет материального мира, и 7-е тысячелетие, которое как бы оно уже имеет более одухотворенный вид, скажем так. То есть отличается от нашего состояния сегодня тем, что сегодня у нас материя как бы управляет, мы смотрим, даже мы можем сказать, что по людям мы смотрим по их внешности, смотрим, например, какой-то человек идет очень здоровый физически, какой-то большой, мы считаем, что он что-то из себя очень большое, наверное, представляет. Несмотря на это, такой человек внутри может быть достаточно слабым человеком. И наоборот, человек маленький может обладать очень большой внутренней силой. То есть, как мы видим сегодня, этот мир называется Уляма Шейкер, то есть мир лжи. И то, что мы видим, оно не всегда совпадает с настоящей реальностью, потому что то, что мы видим только внешнее. Внутреннее мы можем или почувствовать, или вообще просто не знать. Я извиняюсь, секунду. Или просто не знать. И мы исходим из того, что сегодня по еврейскому летоисчислению мы находимся в 6-м тысячелетии. Итак, 6-е тысячелетие, оно приравнивается к 6-му дню творения. Это, надеюсь, понятно. Теперь, все эти 6 тысяч лет материальных, в которых мы живем, они делятся тоже на 3 двухтысячелетия, скажем так. Первые 2 тысячи лет, они называются Тогу. Почему Тогу? Потому что мир еще не пришел в свое настоящее нормальное состояние. Почему? Потому что Тора в этот мир еще не была дана. Тора в этот мир бы надала уже во 2-м тысячелетии. Поэтому первые 2 тысячелетия, во вторых 2 тысячелетиях. Поэтому первые 2 тысячелетия, они называются Тогу. То есть Тогу – это такой несформированный мир, скажем так. Вторые 2 тысячелетия называются 2 тысячелетия Торы. Это когда была Тора, когда были 2 храма, когда произошли 2 Галута. Первый храм – Галут и второй храм до его разрушения. И последние 2 тысячи лет, они как раз называются эпохой прихода Машиаха. Теперь вы скажете, почему 2000 лет называются приходом Машиаха, они уже практически подходят к своему концу, Машиах еще не пришел, а мы называем вот это состояние, вот эти 2000 лет последние, эрой, эпохой прихода Машиаха. Почему они так называются? Значит, в любую секунду в эти 2000 лет могло произойти исправление, и мог прийти Машиах. Вместо того, чтобы он пришел, храм был разрушен, и нас выслали в Галут из нашей страны, из нашего места, скажем так, места, предназначенного для евреев и для того, чтобы евреи служили именно в этом месте Всевышнему. Другого такого места духовного по своему уровню нету в мире. И другого такого народа в мире нет. Но не всегда мы, как народ, ведем себя так, как от нас ожидает Всевышний. Иногда мы отходим от своей правильной линии и проходим какие-то испытания. Проходим испытания. И в конечном итоге мы все равно приходим в ту точку, в которой мы должны были бы прийти. Так происходит практически всегда, потому что и в данном случае произойдет тоже, потому что написано, что Нецах Исраэль Лой Шакер. То есть истина Израиля, она вечность Израиля, она истинна. Что значит вечность Израиля истинна? Это значит, что Всевышний сказал, что я, что вы навсегда будете моим народом, мы навсегда будем его народом. Я приведу вас к себе, он нас к себе приведет. Написано, соберет со всех концов земли, он нас собрал. Что такое приход Машиаха? Значит, высчитывали приход Машиаха, естественно, эти 2000 лет многие мудрецы занимались подсчетом, когда он должен прийти. Несмотря на то, что подсчеты все были верны, абсолютно верны. Машиах до сих пор не пришел. Как может быть так, что их подсчеты верны, а Машиах не пришел? Это может быть только по одной причине. Дата была назначена, но мы были не готовы. То есть наше духовное состояние, мы об этом будем говорить позже, оно было не готово к тому, чтобы принять вот этот свет духовный Машиаха. Мы, знаете, как стакан, в который налить воду под очень-очень большим напором до такой степени, что стакан может лопнуть. Вода – это всегда хорошо. Стакан предназначен для воды. Но есть какое-то количество воды и какая-то сила, с которой наливается вода, которую стакан может выдержать. Вот мы в своей истории еще не дошли до такого момента, когда мы смогли бы выдержать вот этот большой свет. Что мы должны делать для того, чтобы, да, выдержать этот большой свет? Написаны две вещи. Написано гмилут хасадим. Гмилут хасадим – это значит делать добрые дела для других людей. Это значит помогать другим, понятно, делать какие-то вещи, смотреть, кому нужна наша помощь. Это, я думаю, понятно. Но есть более такие простые вещи, на которые мы не всегда обращаем внимание. Например, сидит человек, допустим, и я не знаю, у меня был такой личный пример, когда я зашла в автобус, у меня не было такого уж сильно хорошего настроения, и вдруг какая-то девушка, которая сидела, она мне просто улыбнулась и подвинулась, дала мне сесть. У нее была такая улыбка, она мне просто сделала весь день. Вы знаете, иногда вот маленькие-маленькие вещи, маленькие-маленькие детали, они могут настолько одухотворить, настолько изменить состояние внутреннее другого человека и дать ему такую радость, что именно вот это вот может быть именно тот момент и именно то действие, которое от вас ожидается. Это именно то, что и может исправить мир. Понимаете, даже вот такие вот мелкие, маленькие какие-то вещи, которые в жизни, они не всегда мы обращаем на них внимание. А это так просто на самом деле. И это гмилют хасадим, это связь с другими евреями, да? И эта связь с другими евреями, если я нахожусь на этой земле, и все другие евреи находятся на этой же земле, правильно? То эта связь, которую мы выстраиваем, это связь горизонтальная. Связь по горизонтали. И вторая вещь, это учеба Торы. Естественно, мы доставляем радость Творцу, радость небу, когда мы учим Тору. Мы об этом тоже будем еще говорить. Это то, чего от нас ждет Всевышний. И мы эту учебу Торы как бы поднимаем вверх и сверху получаем благословение. Получается, что это работа, которую мы делаем по вертикали. И наша цель, она и создать объединение по горизонтали, и создать объединение по вертикали. Так вот, это самое объединение по горизонтали, оно называется эпохой прихода Машиаха. А вот это самое соединение по вертикали, Машиах бен Йосефа. А вот это соединение по вертикали, оно называется период Машиах бен Давид. И если период Бен-Йосеф, он зависит от нашей работы, он очень тяжелый, мы должны проходить какие-то испытания, мы должны прилагать большие силы для того, чтобы объединиться. И это объединение физическое в Эрец Исраэль, мы об этом тоже сейчас поговорим, то период прихода Машиах бен Давид, он не зависит от нас вообще. Это период, который придет сам с собой тогда, когда мы выполним первую часть. То есть в тот момент, когда мы выполняем часть прихода Машиах бен Йосеф, заканчивается этот период, моментально начинается период Машиах бен Давид, и это уже может произойти за одно мгновение, может произойти за один день, за неделю, за месяц. Есть разные варианты. В любом случае, это очень быстрый период, период, когда возникнет третий храм. Это как раз соединение по вертикали, и одно от нас оно уже зависеть не будет. То есть то, что от нас зависит, это первая часть, это вот этот самый период прихода Машиах бен Йосеф. Теперь, почему мы считаем... Во-первых, приход Машиах бен Йосефа – это наше собрание в Эрец Исраэль. Так? То, что я вам сейчас рассказываю, это написано, это как бы много взято из книги Коля Тор, которую написал, говорят, что написал ученик Гаона Мивильна, принято так считать. И некоторые вещи взяты из книги Эвен Шлема, которую написал сам Гаон Мивильна. И некоторые вещи из Гмары, из каких-то других мест. Так написано, что почему мы считаем, что Машиах бен Йосеф опаздывает. Почему мы считаем, что Машиах до сих пор не пришел, и он задерживается. Мы можем сказать, что да, многие мудрецы высчитывали, и как бы были такие, которые говорили, вот последняя точка времени, когда он может прийти, это вот это, и он не приходил, а потом выбирали другую точку, он опять не приходил, и вот поставили какую-то последнюю точку, он опять не пришел. И мы до сих пор его ждем. Так получается, когда же он придет? Получается, что он опаздывает? Есть такое понятие, написанное в Торе как раз об эпохе прихода Машиаха. Эта фраза звучит так, что Машиах придет Бе'ето Ва'ахишена. Что значит Бе'ето? Это в свое время. Ва'ахишена и скорее, чем мы этого ожидаем. Теперь, что значит в свое время и скорее, чем мы этого ожидаем? Можно сравнить это вот с чем. Человек должен пройти какую-то операцию. Ему назначили какую-то очередь. И эта очередь должна подойти такого-то числа. Но вдруг выясняется, хас вашалом, не дай бог, выясняется, что у этого человека проблема намного серьезнее, и операцию надо сделать намного быстрее. Ему назначают другое время, намного быстрее, чем то, которое было назначено раньше. Получается, что время это пришло намного быстрее, но оно было назначено. А поскольку у Всевышнего нету раньше или позже, у него вообще понятия времени для него не существует, потому что он знает все, что когда произойдет, еще от начала творения мира. Это мы не знаем, а он-то знает. Так вот, у него изначально стояла вот эта дата. А мы-то не знали, когда. Нам казалось, что надо быстрее, а потом оказалось, что надо намного позже. А вот когда мы знаем, что уже как будто бы и вообще непонятно когда, вот в этот момент как раз все это случится. И для нас это будет сюрпризом в любом случае. Потому что мы всегда ждем, но это обязательно будет неожиданно. Вот скажем так. Теперь... Написана такая вещь, что есть такой мидраш, в котором написано, поскольку сейчас проходит шестое тысячелетие, да, написано, что шестое тысячелетие, оно соответствует, естественно, пятому дню творения. И в пятый день творения был создан Адам. Значит, сначала у Всевышнего в первый час появилась мысль, он посоветовался с ангелами, он с Малахим, он слепил тесто, как бы, и взял с четырех сторон земли прах, замесил этот прах, сделал из замеса форму этого человека, поставил человека на ноги. И вот, вот это поставил человека на ноги, в одном месте в Гмаре написано, что как раз он его поставил на ноги в пятом часу. И получается, что мы сейчас находимся в шестом тысячелетии, это 5000 и так далее, какой год. Так получается, что если поделить то четко, когда вот этот момент произошел, то мы получим как раз период приблизительно 1948 год. Теперь, что это за год? Это год становления Израиля. Тот момент, когда мы получили возможность спокойно приезжать в Израиль. Да? Не все это делают, не все понимают необходимость и так далее. Но, тем не менее, большое количество народу, большое количество евреев переехало уже в Эрец Исраэль. Это началось тогда. И это соответствует конкретно тому моменту в той пятнице, в том шестом дне и этом шестом тысячелетии, что год 1948, он как раз соответствует тому времени, когда Всевышний поставил Адама на ноги. Почему есть такая связь между нами и Адамом? Связь, она по той причине, что Адам Аришон, когда совершил свой грех, его душа была спущена в этот мир, расколото на много частей, на 600 тысяч коренных душ. И эти 600 тысяч коренных душ, они раскалывались, раскалывались, получилось такое большое количество евреев. И сегодня наша работа заключается в том, как я вам уже говорила, по горизонтали начать соединяться обратно вместе. Для чего? Для того, чтобы воссоздать обратно душу Адама. Потому что Адам – это тот человек, с помощью которого должен быть исправлен, должны быть исправлены, во-первых, поломки здесь, а во-вторых, в продолжении, в седьмом тысячелетии даже, те вещи, которые Адам должен был сделать в Ган-Эдене, и которые не были доделаны, и мы должны собраться все вместе, соединиться, стать опять душой одного человека и в седьмом тысячелетии в Ган-Эдене доделать то, что мы недоисправили там. Теперь, что такое война Гога и Магога? Мы понимаем, что последние пророчества, они пишут о том, кто такой Гог и Магог. Написано в разных пророчествах написаны разные вещи. У пророка Захарии, например, у пророка Иезекииля, имеется в виду, что Гог – это какой-то царь из страны Магог. Магог – это какая-то страна, и этот Гог из страны Магог – настроил весь мир против евреев, да? И весь мир пошел на Израиль и хочет затеять с Израилем войну. Хорошо. Теперь, кто такие эти все народы? 70 народов. Половина из этих народов, 35 народов, они идут под, как сказать, под властью Эсава. Половина, другая, еще 35 народов, они идут под властью Ишмаэля. То есть речь идет об объединении народов, всех народов под предводительством Ишмаэля и Исава. Естественно, такие духовные обладают эти, как сказать, такая духовная суть у Исава и Ишмаэля, чтобы нас уничтожить. Это само собой. И они, все эти народы, идут теперь против Израиля. Хорошо. Теперь, а в чем вообще заключается, война? Почему? При чем тут Гог? При чем тут Магог? Почему такое странное имя? Причем тут вообще евреи, почему против нас, И что это вообще такое? Так вот, речь идет о том, что почему написано, что Геула придет именно в Суккот. Написано так, что Геула придет в Суккот. Этому есть разные объяснения, и я попробую затронуть какие-то из них. Во-первых, что такое сука? Сука – это, ну, скажем так, она состоит из, должна состоять из 2,5 стен, достаточно, чтобы она была прислонена к дому, и чтобы были еще 2,5 стены. Хорошо. Теперь у нее не должно быть крыши, такой, как есть у нас в наших домах. У нее должна быть такая крыша, которая обязательно из природных материалов. И если мы смотрим из суки на небо, мы должны видеть звезды. То есть мы должны видеть небо. И что? И почему так? И почему мы должны выходить в это время? И почему? Что за мицва такая? И при любых обстоятельствах мы должны жить в суке. Ну, кроме тех моментов, когда там, допустим, слишком жарко, слишком холодно, там дождь, который размывает еду, не знаю там что еще. В нормальных состояниях все мужчины обязаны жить в суке. Почему? Во-первых, сука уподобляется галуту. Что такое галут? Мы знаем все, что галут – это изгнание евреев из дома. Это мы жили в Израиле, храм разрушен, евреев угнали в разные страны. Если Израиль – это наш дом, Эрец Исраэль, то нас угнали в другие страны, которые совершенно нам домом не являются, что мы на своей, так сказать, ну, шкуре, своими жизнями почувствовали. Я думаю, каждый из нас, пожив в чужих странах, и нам объясняли хорошо, кто мы, где мы и откуда. Вот. И понятно, что дом у евреев, он может быть только тут. Несмотря на то, что бывают какие-то периоды, когда в одной или другой стране лучше или хуже, но в общем никто евреев не любит. Используют, да, когда выгодно и все, но в принципе мы знаем, что, о чем идет речь, потому что, как мы уже говорили, 70 народов, половина из них под Исавом, половина под Ишмаэлем, и мы понимаем, что никто из них сильно евреев не любит. Ну, за редкими исключениями тех, кто или хочет принять гиюр, или какие-то праведники народов мира, которые всегда есть, какие-то искры святости, которые попали в другие народы. Про это я сейчас не говорю. Теперь. Почему нас вообще выгнали из Эрец Исраэль? Потому что галут, вот это самое изгнание из собственного дома, оно исправляет смерть. То есть если нам присуждается смертная казнь, то, что нас выгнали в галут, то, что нас выгнали из дома, это покрывает то, что мы заслужили смертную казнь. Получается, что даже если мы сделали какие-то невероятно страшные вещи, о некоторых из них мы можем догадываться, некоторых из них мы даже можем и не знать, потому что жизнь у нас такая, что мы не всегда можем понять, где мы ведем себя правильно, а где мы ведем себя неправильно. И вот, допустим, мы что-то там такое сделали, и вот приходит сука, и мы добровольно уходим в галут из собственного дома. При этом мы теряем все физические удобства, которые у нас были. Мы переходим из стандартного дома с кирпичными там стенами и каменным потолком, который нас якобы защищает от разных там дождя и не знаю там чего еще. Переходим в какое-то совершенно непонятное жилище, которое от ветра качается, и крыши там нормально нету и ничего. И почему нас это спасает от смерти? А спасает потому, что только в суке, никогда в доме мы не будем себя чувствовать настолько близкими со Всевышним, как в суке. Невозможно почувствовать себя дома так, как мы чувствуем себя в суке. Почему? Потому что дома мы полагаемся на материальные всякие блага, а в суке нам не на что полагаться. Мы можем полагаться только на Всевышнего. Правильно? Мы не знаем, что с нами произойдет. Сука свалится через минуту, не свалится. Что там с ней произойдет? Несмотря на то, что для нас это, в общем-то, радостный праздник. Да? Всем интересно, как бы, особенно детям, поменять обстановку, домашнюю на обстановку суки. Но, тем не менее, в плане удобства это очень сильно меняет дело. И получается, что мы оставляем какие-то материальные блага и выходим для того, чтобы присоединиться к более высокой духовности. Понимаете, что такое конец дней? И что такое седьмое тысячелетие? Куда мы должны переходить из этих шести? У Маген Давида есть шесть концов, да? Они символизируют шесть сторон этого мира. Например, если мы возьмем книгу, у нее есть право, лево, вперед, зад, вверх, вниз. Это шесть сторон, правильно? И есть еще седьмая часть, это суть, наполнение. Так вот, мы меняем вот эту физическую обложку на наполнение, которое есть в этом мире. На духовное, настоящее наполнение. Потому что вся эта материя, как написано в Таилим, это ложь, что конь поможет. Есть такое вот в Таилиме, шекер асусли чуа это называется. Не поможет, не оно помогает, помогает только Всевышний. И делает так, чтобы мы проходили разные испытания Всевышний. Это не... кирпич упал, это не там кто-то яму вырыл. Это Всевышний сделал так, что то, что нам помогает, полагается, то произойдет. И не просто так в лотерею выигрывают большие деньги. Не просто так все. Оно все имеет свое время, свое место. И все идеально четко продумано Творцом. Еще от создания шести дней творения. Теперь. Так вот, мы говорили о том, что такое сука, и что мы выходим из своих домов в суку. Как это связано с войной Гога и Магога? Да очень просто. Гог и Магог имеют корень Гаг. Гаг – это крыша. И символизирует это то, что Гог и Магог – это те самые народы, смысл духовный, который заключается в том, духовный смысл, который заключается в том, что они опираются на материальные ценности этого мира. Теперь, почему я говорю про духовность? Потому что тут есть и духовные элементы тоже. Например, они понимают в астрологии, в созвездиях. Они понимают, что есть какая-то духовность, которая спускается к нам через звезды. Они понимают, что есть какие-то духовные вещи. Но что для них закрыто? Что над звездами есть еще кто-то, кто управляет через звезды этим миром. В других народах принято, что звезды как сложатся, так происходит здесь. И это очень удобно. Они могут придумывать разные там про христианские и индийские и еще какие-то. Оно все смысл заключается в том, что есть вот это небо, и выше, чем оно, никого больше нет. И действительно звезды складываются, и действительно вот эта духовность, если так будет, то такая духовность придет, а если так будет, то такая духовность придет. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что над этим ничего нет. Им невыгодно знать, что над этим кто-то есть. Потому что если над этим кто-то есть, то поведение в мире должно быть другое. А никто не хочет другого поведения. Все хотят такого, как они хотят. Например, Гитлер написал в своей книге, что евреи принесли в мир такое ужасное понятие, как совесть. Поэтому их надо уничтожить. Ну, понятно, потому что кому нравится, что есть совесть, ты будешь потом делать, она тебя будет жечь. Не нужно это понятие никому. Надо их убрать вообще из мира, и тогда можно будет делать, что хотим. Понятно, да, в принцип. Так вот, принцип существования не евреев, всех практически, оно в том, чтобы не принимать управление Творца. А вот это управление такое, как им выгодно, в соответствии с этим миром, в соответствии со звездами, в соответствии с природными всякими вещами, которые происходят, И вот это да, это им подходит. У евреев, у них немножко другой подход к делу. У них главное, и для, ради чего они получили Тору, чтобы быть насыщенными именно духовностью, чтобы отошла материя на второй план. Для этого была дана Тора и все ее законы. Для того, чтобы у евреев не было зависимости от материальных ценностей, от смысл жизни, который заключается в голове, в идейный уровень, это мир ацелют, скажем так, в котором находятся наши каванот, наши намерения, они должны быть направлены все на то, чтобы объединить этот мир с Творцом. То есть, чтобы подчинить материю духовности. Никто не сказал, что материи не должно быть. Материя должна быть. Но она нужна для того, чтобы помогать духовности управлять этим миром. Например, у нас есть душа. И тело без души, оно безжизненно. Тело нужно для того, чтобы душа управляла телом. Для чего? Для того, чтобы тело могло производить те действия, которые хочет Творец. То есть нам нужны заповеди, мы ни одной заповеди не сможем выполнить физической без того, чтобы у нас было тело. Получается, что тело нам необходимо, но как вторичное, первичное это душа, вторичное это тело, и тело должно помогать душе. Как мы это можем, на каком примере еще мы можем это понять? Есть пшеничное зерно. И пшеничное зерно, оно покрыто, во-первых, такой скорлупкой, я не знаю, как это назвать, чешуйкой такой, и у него есть еще такое острие. У каждого зернышка есть своя чешуйка и есть такое острие. Острие для того, чтобы не садились насекомые, чешуйка для того, чтобы другие насекомые, насекомые летающие, чешуйки для того, чтобы ползающие не проели это зерно. Получается, что все вот это поверхностное, оно защищает именно сам смысл. А смысл пшеничного колоса – это зерно. В тот момент, когда мы теряем смысл правильный, и в тот момент, когда зерно перестает иметь свою ценность, то есть когда духовность перестает иметь свою ценность, оболочки, которые нужны были как вторичные для того, чтобы защищать зерно, они берут на себя смысл, и получается, что вот это вот... Оболочка, она говорит о себе, я главное, а не духовность, не зерно. Ради меня все, а не ради зерна. А это же совершенно неправильно. Когда такое происходит, а такое да происходит, когда евреи отходят от духовности и от Торы, когда евреи уходят от духовности, от Торы и теряют вот этот первоначальный глубинный смысл, то что выходит на первое место? На первое место выходит материальное. А что такое материальное? Это другие народы. Это те, кто живет в духовности другим. То есть получается, что мы ослабеваем, потому что когда мы с Творцом, мы вместе, а когда мы... отходим от Творца, мы становимся намного слабее. Тогда мы даем силу нашим врагам. Опять же, я не говорю о тех неевреях, которые поддерживают и с нами, и понимают, что есть Творец мира и все такое. Я говорю конкретно о людях, которые идут против евреев, конкретно о антисемитах и о тех, кто идет против Творца и против его народа. Теперь... Хорошо, про это мы поняли. Значит, мы говорим, что Гог и Магог – это вот эта самая война материи с духовностью, и мы представители духовности, а другие народы – представители материи. Теперь представьте себе такую ситуацию. 70 народов. Мы – крошечный Израиль, который на карте практически не виден. Да? Вообще какая-то точка минимальная на карте и не на всех картах вообще находится. Да? Весь мир только про нас и говорит. Да, даже сейчас мы еще не говорим о том, что пошли на нас войной. Оставьте это. Мы говорим просто вот даже сейчас. Все газеты только про Израиль. Все... Нет такой страны, наверное, ну, наверное, кроме каких-нибудь там племен где-нибудь, не знаю, в каких-нибудь джунглях, которые просто вообще про евреев не знают. Так вот, если мы берем все народы, даже сегодня, мы понимаем, что они настроены против нас. А представьте себе, если весь мир пойдет на нас войной, какой шанс у нас выжить? Так вот, есть такой очень-очень интересный рассказ, который я недавно прочитала. К сожалению, я не помню, о каком раввине шла речь, но в одном государстве был король, у которого был, ну, как у многих, еврейский мудрец, советник, да. И этот король очень его уважал. К сожалению, не помню его фамилию, его имени сейчас, кто это был. Вот. И в какой-то момент этот царь сказал: все понимаю, все могу понять, не могу понять только одного. Значит, каким образом вы считаете, евреи, что Гог и Магог, вот все 70 народов, каким образом они смогут победить вас? Кто вы такие? Вы крошечный народ. Это еще было, естественно, до того, как создался Израиль. Еще все были в рассеянии. И, естественно, евреев везде гнали, и все это понятно. Вот он сказал: не могу понять в любом случае. Вот как бы то ни было, каким образом вы, крошечный народ, где бы вы ни были, ну хорошо, вы эрец Исраэль, не эрец Исраэль, как вы сможете противостоять войне, когда на вас идут 70 народов? Он говорит: хорошо, я тебе сейчас объясню. У меня сейчас нет времени, собери, пожалуйста, 70 петухов и одного цыпленка. Я приду там, допустим, через 3 дня, ты пока этих петухов поменьше корми, чтобы они изголодались. Я тебе объясню конкретно, вот когда я вернусь сюда, я тебе объясню, каким образом это произойдет. Он вернулся через 3 дня и сказал королю: выпускай 70 петухов, цыпленка и насыпь между ними корм. И естественно, что царь думал, что эти петухи сейчас заклюют этого цыпленка, съедят корм, и на этом все закончится. Но дело было совсем не так. Петухи голодные увидели корм и начали друг с другом драться за этот корм. В конце концов, в итоге, они перебили друг друга. И в тот момент, когда они друг друга перебили, цыпленок, который забился куда-то там под стул или еще куда-то, вылез и начал клевать корм. И вы понимаете, да, очень-очень наглядный пример по поводу того, как, в принципе, я думаю, что гениальный был совершенно советник у этого короля, но я думаю, что у королей нееврейских всегда, если и был советник, то это было что-то очень выдающееся. Вот. И вот это очень показательный пример, каким образом Всевышний может сделать так, чтобы народы против нас не смогли противостоять, они просто друг друга перебьют. Теперь, каким образом это произойдет, я думаю, что Всевышний в наших советах не нуждается. Это будет так, как в этом примере или в каком-то другом. Я думаю, Всевышний найдет какой-то выход, каким образом это сделать. И я думаю, что у него этот выход еще с 6 дней творения. Он уже знает, как это все произойдет. И Беэзрат Ашем мы тоже дойдем до этого момента, и тоже это все нам откроется. Теперь говорится о том, что в конце дней, вот именно конкретно касаемо неевреев и евреев, их противостояния и Суккота, написана такая вещь, что во время последних дней вот этой войны, и когда уже все в принципе станет ясно, солнце выйдет из своего футляра и будет светить в 7 раз сильнее, чем сейчас. Теперь можете себе представить, сегодня чуть-чуть больше градус, уже везде засуха, уже вода высыхает, уже мы там сидим дома, без мозганов уже не можем, без кондиционеров. А написано, что в 7 раз сильнее будет. Во-первых, что это за свет? Что за свет этот, который вдруг выйдет, который до сих пор был скрыт? Я слышала такой вариант, научный, да, вариант, его озвучивал Замир Коэн когда-то, который интересовался в свое время очень науками разными, что просто слои атмосферы как бы их просто не будет. То есть прямой свет от Солнца будет попадать на Землю. И что этот свет будет в 7 раз сильнее, чем тот свет, который сегодня. Но мы сейчас это возможно, ехолиот, может быть. Но есть понятие духовности, и мы должны понять, о чем вообще идет речь с точки зрения духовности. Значит, Саадия Гаон и Ришоним, это мудрецы Торы, они сказали, что этот свет, который раскроется в то время, это будет свет, который был спрятан от начала творения мира. Теперь, несмотря на то, что он был спрятан, и что это за свет? Это тот свет понимания, который дает человеку возможность видеть и понимать от начала мира до конца мира. То есть нет никаких скрытых тайн. Если Всевышний откроет этот свет человеку, и человек этот свет примет, сможет принять и понять, для него не будет ничего скрытого в этом мире. То есть он будет как Всевышний, по своему пониманию. От края земли до края земли не будет ничего абсолютно скрытого в этом мире для них. Но в чем проблема открывать такой свет? Проблема в том, что есть хорошие люди, праведники, которые, получив такой свет, как мы говорили в начале, имея вот такой вот стакан, который да, в состоянии выдержать такой напор света, они смогут его выдержать и в правильную сторону его использовать. Но, несмотря на то, что есть у нас такие праведники, есть еще и люди, которые не праведники, а есть такие, которые далеко не праведники и даже злодеи. И получив такой свет, они используют его совершенно на другие вещи. То есть вместо того, чтобы строить этот мир, объединять его с Творцом, наполнять его духовностью, они могут использовать этот свет на разрушение. Как любая вещь, которую мы можем использовать на плюс или на минус, точно так же этот свет. Теперь вы можете сказать, ну как, этот свет создан от начала времен. Это, наверное, что-то очень-очень хорошее. Оно не может быть использовано на плохое. Так не так. Этот свет, он не хороший и не плохой. Он дает понимание мира. Это свет понимания мира. И использовать его можно и в хорошую сторону, и в плохую. Как пример, вы можете знать, что есть люди, которые достигли очень больших высот в плане, допустим, науки или в плане, допустим, политики. И как мы знаем, например, Шломо Амелех, который был прекрасный политик, и он был мудрейший на свете человек, и он использовал свою мудрость для объединения еврейского народа с Творцом, для большого благословения на этой земле и вообще в этом мире, и для нашего роста, и все. Другой человек, который Ле Авдель совершенно, просто мы не говорим о Шломо Амелехе сейчас, а просто берем как пример совершенно другого человека, тот же самый Гитлер, которому дали власть, которому дали мозги, скажем так, и на что он... мозги, власть и способность говорить свою, на что он ее использовал, да, на разрушение. И понятно, что эта самая мудрость, она может использована быть и в плюс, и в минус, правильно? Теперь, когда свет солнца возрастет в 7 раз, сказано, да, когда он выйдет из своего футляра, то мы понимаем, что праведники, которые получат этот свет, они вылечатся от всех своих проблем. Вылечатся не только в плане здоровья, в плане духовности, даже если были какие-то пробелы, все это застелится светом и не будет вообще никаких изъянов и все. Злодеи на этом свете, они просто будут сжигаться, как вот, не знаю, ну, может быть, не совсем подходящий пример, но вот как синяя лампа и мухи, да, подлетают поближе, просто лопаются. Не знаю, так или не так, но пример, я думаю, достаточно понятный, даже если это будет не совсем так, но принцип такой. Теперь, каким образом праведники? Праведники, они просто смогут открыть свою душу этому свету. Почему? Потому что в жизни они привыкли душу открывать этому свету. И когда человек делает много, как праведники обычно переживают за весь мир и стараются делать какие-то большие вещи, то и, соответственно, тот самый стакан, который мы скажем, ну, в кавычках, конечно, для принятия этого света, он будет расти, он будет усиливаться, и они будут в состоянии такой свет принять и даже направить его на правильные вещи. Злодеи, которые будут против Творца, они просто сгорят на этом свете, но будут еще такие люди, о которых написано в Шира Шарим: Альтир Униша Ниш Хархорача Шазафат Няшамеш. Что это значит? Это строчка из Шира Шарим, из Песни Песни, которую написал Шломо Амелев. И она говорит о том: не смотрите на то, что я черная, потому что я загорела от солнца. Что значит загорела от солнца? Это значит, что я, может быть, снаружи черная, но если бы я не загорела, в принципе, я внутри белая. Но это хорошая отговорка, да? Но о чем идет речь? Я вам сейчас скажу. Иногда человек ведет себя неправильно относительно Творца, но душа у него правильная, и он в какой-то момент может сделать чуву, в любую секунду, потому что у него есть большой потенциал. Несмотря на это сегодня, и это могут быть не евреи тоже. Я чуть позже расскажу про неевреев. Тем не менее, могут быть евреи, которые родились в семье еврейской, но душа у них не еврейская, у них душа эрафрав. Что такое эрафрав? Это тот народ Египта, который вывел с собой Моше Рабейну, и это тот самый народ, который создал золотого тельца. Души их, они перемешались с еврейским народом. И на сегодняшний момент эти души тоже находятся среди нашего народа. Вычислить эти души можно, написано так, что они отличаются некоторыми качествами, такими как сверхвысокая наглость, у некоторых очень большая жадность, благодаря этому они попадают иногда в высшие слои общества, которые и управляют, и там какие-то супербогатые, неважно что. Но несмотря на это, и несмотря на то, что они евреи, все, у них может быть не еврейская душа. Теперь мы не можем знать, кто да, кто нет. Нам это не дано. Но написано в книгах, что да, такое может быть в конце дней. Теперь, если мы говорим о неевреях, то я вам скажу такую вещь. Я слушала урок такого рава, которого зовут Эли Амар. Он дает на разных, на иврите, конечно, на разных сайтах уроки и в разных синагогах уроки здесь, в Израиле. Я слушала один его урок, и он сказал на уроке, что он как раз на эту тему, он сказал, что он ехал в такси по Иерусалиму. И однажды он сел в такси к одному арабу, там очень много водителей арабов. И он с ним разговорился, и тот рассказал ему, что он там женат, у него есть дети, все, живет там в каком-то кфаре, то есть деревне. И через какое-то время они там разговорились, он ему сказал, что он преподает Тору, он ему сказал: ты знаешь, у меня мать еврейка, ее зовут, ну, назвал ее, как ее зовут, оказалось, что этот араб. И он говорит: не-не, я араб, у нас принято, что мы по отцу, все. Оказалось, что его отец араб. Жил в Яфа. И в Яфа был какой-то рынок, на котором работала продавщица его мама, еврейка. И вот они поженились, и он ее увез в эту деревню. И она с ним так и живет, у них есть еще дети, а этот уже женился, у него уже свои дети. И вот он говорит: я знаю, что вот сегодня я живу в этой деревне, и я себя веду вот так вот, но поверь мне, что я внутри себя знаю, придет такой момент, когда я оставлю все и буду жить вне брака и учить Тору. Это говорит араб, который просто водитель такси, из какого-то там деревни арабской. Вот такую вот вещь он сказал. Это просто невероятно, потому что мы никогда не знаем, внутри кого есть вот эта еврейская искра святости, и, может быть, она может попасть и не в еврея, и, а может быть, мы и не знаем, а кто есть кто и так далее. Это просто невероятные вещи. Теперь немножечко о суке. У нас осталось не так много времени. Я вам хочу сказать очень одну красивую вещь по поводу суки. Сука, она состоит из четырех букв. Слово сука. Посередине две буквы – это каф и вав. Каф имеет числовое значение 20, вав имеет числовое значение 6. Получается в серединке 26. 26 – это четырехбуквенное имя Всевышнего. А первая и последняя буква слова «сука» – это самых. Сука и гей. Самых 60, а гей 5. 65. И это числовое значение имени Алиф, Далет, Нун, Юд. Мы, например, говорим, нельзя произносить эти имена просто так, но поскольку это урок, я произнесу. Когда мы говорим четырехбуквенное имя, мы его произносим как Адонай. И вот это самое имя Алиф, Далет, Нун, Юд, которое я сейчас произнесла, это первая и последняя буква, имеет такое числовое значение. Будет ли запись урока, меня спросили, мы посмотрим, я надеюсь, что будет. Значит, почему я обратила ваше внимание на это? Четырехбуквенное имя находится внутри, и алиф, далет, нун, юд находится снаружи. Всегда мы говорим, написано в наших книгах, я скажу так, если идет человек, и у него есть ножны, то мы говорим, идет человек с мечом. То есть, когда мы говорим ножны, мы имеем в виду меч. Так вот, в данном случае четырехбуквенное имя Всевышнего – это меч, а имя Алиф, Далет, Нун, Юд, вот это Адонай, это ножны. Мы не видим меча внутри, но мы знаем, что он есть. Мы видим ножны, и мы говорим меч. То есть мы говорим Алиф, Далет, Нун, Юд, и имеем в виду, что внутри находится четырехбуквенное имя Всевышнего. А теперь, что такое вот это самое человек, который заходит внутрь? Он по подобию Творца, да? Он должен находиться в этой суке, и он в связи со Всевышним как бы тоже обладает вот этим четырехбуквенным именем. Любая структура, кстати, любая душа, она состоит из вот этих четырех букв. Даже из пяти, но мы сейчас об этом не будем говорить, четырехбуквенное имя Всевышнего. Значит, оно символизирует человека, который находится внутри суки, а суку само символизирует имя Алиф, Далет, Нун, Юд, то есть Адонай. Теперь, а почему оно снаружи, как бы мы внутри суки должны быть, а это имя, как бы оно снаружи, Самагей, Адонай, 65. Потому что сука – это свет, который нас окружает со всех сторон. Теперь, что значит окружает со всех сторон? Мы знаем, что у суки должно быть минимум 2,5 стены. Минимально. Она должна быть прикреплена к какой-то стене любого дома. И должно быть еще 2 стены. Одна, вторая, еще чуть-чуть третья. Что это символизирует? Это символизирует то, что свет Всевышнего нас обнимает. Потому что если мы возьмем руку, она состоит из одной части, второй части и небольшой третьей. Это и есть алаха, по которой должна строиться сука. Две большие стены и одна, может быть, не до конца. То есть конкретно вот это состояние, оно называется хибук, то есть обнимать. Всевышний во время суккота обнимает еврейский народ светом, который окружает нас. И этот свет, он тот, который соединяет нас с Творцом.